Часть 22. Минут через 10 солдатики поосмелились и поразговорились. Поближе к огню и кровати офицера расположились люди позначительнее, 2 фейерверкера. Один седой, старый, со всеми медалями и крестами, исключая Георгиевского. Другой молодой, из кантонистов, куривший верченые папироски. Барабанщик, как и всегда, взял на себя обязанность прислуживать офицеру. Бомбардиры и кавалеры сидели поближе, а уж там, в тени около входа, поместились покорные. Между ними-то и начался разговор. Поводом к нему был шум быстро ввалившегося в блиндаж человека. «Что, брат, на улице не посидел? Али не весело девки играют?» — сказал один голос. «Такие песни играют чудные, что в деревне никогда не слыхивали», — сказал, смеясь, тот, который вбежал в блиндаж. «А не любит Васин бомбов, ох, не любит», — сказал один из аристократического угла. «Что ж, когда нужно, совсем другая статья», — сказал медленный голос Васина, который, когда говорил, то все другие замолкали. 24-го числа так палили по крайности. А то что ж, дурно-то на говне убьет. И начальство за это нашему брату спасибо не говорит. «Вот Мельников, тот, небось, все на дворе сидит», — сказал кто-то. «А пошлите его сюда, Мельникова-то», — прибавил старый фейерверкер. «И в самом деле убьет так понапрасну». «Что это за Мельников?» — спросил Володя. «А такой у нас, ваше благородие, глупый солдатик есть. Он ничего как есть не боится и теперь все на дворе ходит. Вы его извольте посмотреть». Он и из себя-то на ведмедя похож. «Он заговор знает», — сказал медлительный голос Васина из другого угла. Мельников вошел в блиндаж. Это был толстый, что чрезвычайная редкость между солдатами, рыжий, красный мужчина с огромным выпуклым лбом и выпуклыми ясно-голубыми глазами. «Что, ты не боишься бомб?» — спросил его Володя. «Чего бояться бомбов-то?» — отвечал Мельников, пожимаясь и почесываясь. — Меня из бомбы не убьют, я знаю. — Так ты бы захотел тут жить? — А известно, захотел бы. Тут весело, — сказал он, вдруг расхохотавшись. — О, так тебя надо на вылазку взять. Хочешь, я скажу генералу? — сказал Володя, хотя он не знал здесь ни одного генерала. — А как не хотеть? — Хочу. И Мельников спрятался за других. «Давайте в носки, ребята, у кого карта есть?» — послышался его торопливый голос. Действительно, скоро в заднем углу завязалась игра. Слышались удары по носу, смех и козырянье. Володя напился чаю из самовара, который наставил ему барабанщик, угощал фейерверкеров, шутил, заговаривал с ними, желая заслужить популярность и очень довольный тем уважением, которое ему оказывали. Солдатики тоже, заметив, что барин простый, разговорились. Один рассказывал, как скоро должно кончиться осадное положение в Севастополе, что ему верный флотский человек рассказывал, как Кистинтин, царев брат, с американским флотом идет нам на выручку. Еще как скоро уговор будет, чтобы не палить 2 недели и отдых дать, а коли кто выпалит, то за каждый выстрел 75 копеек штрафу платить будут. Васин, который, как успел рассмотреть Володя, был маленький, с большими добрыми глазами бакенбардист, рассказал при общем сначала молчании, а потом хохоте, как, приехав в отпуск, сначала ему были рады, а потом отец стал его посылать на работу, а за женой лесничий поручик дрожки присылал. Все это чрезвычайно забавляло Володю. Он не только не чувствовал ни малейшего страха или неудовольствия от тесноты и тяжелого запаха в блиндаже, но ему чрезвычайно весело и приятно было. Уже многие солдаты храпели. Вланг тоже растянулся на полу, и старый фейерверкер, расстелив шинель, крестясь, бормотал молитвы перед сном, когда Володе захотелось выйти из блиндажа, посмотреть, что на дворе делается. «Подбирай ноги!» — закричали друг на друга солдаты, только что он встал, и ноги, поджимаясь, дали ему дорогу. Вланг, казавшийся спящим, вдруг поднял голову и схватил за полу шинели Володю. «Ну, полноте, не ходите, как можно», — заговорил он слезливо убедительным тоном. «Ведь вы еще не знаете, там беспрестанно падают ядра, лучше здесь». Но, несмотря на просьбы Вланга, Володя выбрался из блиндажа и сел на пороге, на котором уже сидел, переобуваясь, Мельников. Воздух был чистый и свежий, особенно после блиндажа. Ночь была ясная и тихая. За гулом выстрелов слышался звук колес телег, привозивших туры, и говор людей, работающих на пороховом погребе. Над головами стояло высокое звездное небо, по которому беспрестанно пробегали огненные полосы бомб. Налево, в аршине, маленькое отверстие вело в другой блиндаж, в который виднелись ноги и спины матросов, живших там, и слышались пьяные голоса их. Впереди виднелось возвышение порохового погреба, мимо которого мелькали фигуры согнувшихся людей, и на котором на самом верху под пулями и бомбами, которые беспрестанно свистели в этом месте, стояла какая-то высокая фигура в черном пальто с руками в карманах, и ногами притоптывала землю, которую мешками носили туда другие люди. Часто бомба пролетала и рвалась весьма близко от погреба. Солдаты, носившие землю, пригибались, сторонились. Черная же фигура не двигалась, спокойно утаптывая землю ногами, и все в том же положении оставалось на месте. «Кто этот черный?» — спросил Володя у Мельникова. «Не могу знать, пойду посмотрю». «Не ходи, не нужно». Но Мельников, не слушая, встал, подошел к черному человеку и весьма долго, также равнодушно и недвижно, стоял около него. «Это погребное, ваше благородие», — сказал он, возвратившись. «Погребок пробило бомбой, так пехотные землю носят». Изредка бомбы летели прямо, казалось, к двери блиндажа. Тогда Володя прятался за угол и снова высовывался, глядя наверх, не летит ли еще сюда. Хотя Вланг несколько раз из блиндажа умолял Володю вернуться, он часа три просидел на пороге, находя какое-то удовольствие в испытывании судьбы и наблюдении за полетом бомб. Под конец вечера уж он знал, откуда сколько стреляет орудий и куда ложатся их снаряды.